И что такое ночная операция? Ночная операция — это... Ну, давай возьмем вот этот дом, например. Ты здесь, ты дома, ты спишь. И вот наступает момент, когда мы получаем зеленый свет. Итак, если здесь есть сигнализация, мы, конечно, отключаем ее. Я бы... И для такой операции я бы, наверное, взял еще пару человек, может, два или три человека в команде. Кто-то зашел бы с балкона здесь, мы зашли бы через переднюю дверь, мы бы пошли туда, где ты спишь, мы бы ввели коктейль тебе, и это было бы сочетание либо скополамина, оксибутирата натрия, ЛСД или бензина. И на это есть причины, если мы хотим, чтобы это выглядело как инопланетное похищение, чтобы создать у тебя галлюцинации. Затем мы бы вынесли тебя, мы бы заперли все, погрузили бы тебя в машину или на корабль и ушли. А как насчет соседей, собак и тому подобного? О, мы не беспокоились из-за этого. Почему? Потому что мы можем войти и выйти без того, чтобы кто-то услышал. Вся процедура без единого звука. То есть мы можем... Мы даже говорим о том, что мы могли вскрывать замки ночью, так, чтобы даже собаки не слышали всего этого. То есть можно быть настолько бесшумным. Окей. Итак, ты участвовал в этих операциях, которые ты называешь MyLabs, то есть военные похищения, и ты сказал, что ты работал с инопланетянами, серыми. Серыми? Серыми, да. Окей. И ты помнишь это? Нет, я помню что-то из этого. Это вещи, с которыми мне было довольно трудно примириться или даже поверить еще пару лет назад. И опять же, многие из этих воспоминаний были подтверждены, когда меня вызвали обратно на службу в 2008 году, когда я не знал, кто я такой, и вдруг какие-то военные везут меня в Кэмп Пендлтон на встречу с каким-то генералом. И он буквально открыл мое досье и показал мне операции, он показал мне фотографии и другие вещи, в которых я участвовал. Они показали мне, что в моем досье в АНБ написано: старшина второго класса Эрон Маккаллум, серийный номер 13-03957, убит в бою в 1999. Поэтому для тех, кто не должен знать о моем существовании, я технически погиб в бою где-то в 99 году. Но ты по-прежнему живешь у всех на виду, с этим именем и так далее. Окей, я также хотел поговорить про то, почему тебе позволяют давать такие интервью. Мне не полностью позволяют давать такие интервью. Я получал угрозы. Некоторые члены моей семьи получали угрозы. У меня были покушения на мою жизнь. Еще... Это, наверное, было 5 месяцев назад, когда меня сбила машина на полной... Ну, не на полной скорости, конечно, но... Свидетели сказали, что машина ехала со скоростью 55-70 километров и ударила в меня. А ты сам был на машине? Нет, я шел, и она сбила меня. Я шел через зебру, когда для меня был зеленый свет. И машина выехала из-за угла, затем подъехала, и... Это произошло так быстро, я перекатился через машину и упал на землю. Я отключился, я проснулся в реанимации, и, как и много раз до этого, врач сказал мне: я не понимаю, почему у тебя ничего не сломано. У тебя нет ни одного шва, у меня фактически даже не было синяков. Они приняли меня только потому, что они не знали, кто я такой, и это была стандартная процедура. Я помню, как говорил им: нет, я в порядке, но они говорили: нет, нет, пожалуйста. Я сказал: ладно, я дам вам, ребята, делать свою работу. Ты когда-нибудь сомневался в том, чем ты занимался? Нет. Ты не сомневаешься, когда тебя воспитали не сомневаться. Ты просто делаешь, ты просто действуешь. Понимаешь, люди вроде Дункана, меня и даже еще одного бывшего члена команды, X, я буду называть ее так, нас воспитывают и приучают даже к электрошок-терапии, откалывании альтеров, когда... И, конечно, когда ты проводишь операцию в альтере, что я делал много раз, и чего я не помню, но знаю, что это было из-за потерянного времени, Ты как робот, но даже в личности, которую ты видишь сейчас, которая активно выполняла теневые операции, ты не колеблешься, ты не чувствуешь. Тебе нельзя. Если ты чувствуешь, тебе лучше этого не показывать, иначе тебя перепрограммируют. Я установил контакт, точнее, мне удалось установить связь с рядом людей, которые были в моей команде. И когда я установил этот контакт, внезапно эти люди исчезали. Или я пытался получить информацию от них, потому что, возможно, они помнили больше, чем я. И на второй день они звонили мне и говорили: «Я не знаю, кто ты, пожалуйста, больше не звони мне». Поэтому меня полностью изолировали. Теперь ты спрашиваешь, как я смог пережить все это. Это отдельная история, но скажем просто, что появился какой-то человек, когда я жил в Финиксе. Он знал обо мне все. Он сказал, что работает на компанию. То есть это либо ЦРУ, либо что-то в этом роде. И он был не согласен с тем, что происходило со мной, и он был тем, кто сделал так, чтобы я получал мою пенсию, деньги, которые я получаю сейчас. Но он пришел и ушел. Я не знаю, кем он был, какой-то добрый самаритянин, но без него я не знаю, что я делал бы. Окей, давай я расскажу об истории проекта «Морские врата» сначала, чтобы люди могли лучше понимать. Примерно 30 лет назад ВМС и НОАА, это Национальная администрация океанографических и атмосферных исследований, которая много исследует воду, они проводили какие-то изыскания в районе Виргинских островов и Пуэрто-Рико. Какое-то подводное исследование. Почему они его делали, я не знаю, но я знаю, что они делали его. И у них был георадар, которые они использовали. И они нашли что-то. Они нашли что-то очень большое. Под одном, к западу от побережья Пуэрто-Рико. Итак, раскопки начались. И они нашли то, что было похоже на оставленный, очень большой оставленный объект, построенный не людьми. И в то время, конечно, у правительства США уже были соглашения с некоторыми инопланетными расами, с серыми, с рептилиями и даже с некоторыми другими, кому было интересно. Итак, сотрудничая с ними, они сумели раскопать все, и обратно, им пришлось обратно спроектировать что-то, потому что даже сегодня они не знают, кто или что построило это. То есть это не была база серых? Нет. Однозначно нет. Это не была техника серых. Но им удалось разобраться путем проб и ошибок и обратно спроектировать. Окей, а ты как узнал эту информацию? Я узнал эту информацию от двух людей, с которыми я работал там, и одного человека, который был оператором. И оператор в данном случае означает человек, который был ученым-инженером, работавшим на объекте, на этой подводной базе. Да. Окей. И подводная база и называется проект «Морские врата» или так называется? Ну, проект «Морские врата» было названием проекта всех операций, которые там велись. Это так же, как, например, МК «Ультра», под которым много-много подпроектов. У проекта «Морские врата» было несколько подпроектов. То есть это был подпроект. Да, это был подпроект, у которого были свои подпроекты. И вот почему все это так сложно. Потому что создается проект, например, Монтак. И затем он начинает открывать всевозможные сферы работы и разветвляется. И это делается намеренно, потому что так их трудно отследить. Сама база на самом деле называлась PROSCA. P-R-O-S-C-A. Так ее называли. Я знаю, что было другое название, то есть был серийный номер базы, но я не помню его. Окей. И все это находится под водой. Это не было... Окей. Там сейчас у них есть часть базы, которая на самом... стоит на морском дне, но большая часть объекта находится под уровнем морского дна. То есть это подводный и подземный объект. И это то, что мне показали, Это было в досье, которое мне показали в 2008 году, когда меня вызвали на службу. И они решили, что нужно реактивировать его. Я сижу там в ужасной панике, и они решили, что покажут мне, кто я такой. Ты что, ничего не помнил тогда? И ты был в панике из-за этого? У меня было только то, что я считал безумными галлюцинациями. Я правда так считал. Я не говорю об этом часто, но я пытался покончить с собой в 2006, потому что я просто устал. Я устал от бессонницы, от пробуждений после ночных кошмаров. Я кричал весь в поту. Я видел вспышки событий, терял сознание, просыпался в других городах, не знал, как я попал в эти города. Это был полный хаос. Окей, сколько альтеров ты думаешь у тебя есть? Насколько ты знаешь? Я скажу тебе, что мне сообщили и что было на самом деле подтверждено фактами. У меня есть свидетели и несколько других разоблачителей, которые давали интервью проекту Камелот. И другие, кто... Другие люди, с которыми я работал в прошлом. Они были свидетелями примерно 12 отдельных моих альтеров. Но то, что мне сообщили, я пока не уверен в этом, это что у меня примерно 36 отдельных альтеров. Ну, я не смог собрать конкретных доказательств. Но у меня есть конкретные доказательства о 12. На базе были, как я сказал, подпроекты. Один из подпроектов был частью того, что известно как программа Омега. И программа Омега занимается многими вещами. Она создает бездушных существ, я имею в виду клонов людей, у которых нет сознания, они просто сосуды, они оболочка, которые можно использовать, чтобы поместить сознание других людей. В то же время, Омега — это классификация для генетически спроектированных существ. Тех, о которых говорил доктор Дигл, о программе людей-шакалов. То есть это была программа суперсолдат, где они смешивали ДНК людей и шакалов, потому что было установлено, что шакалы — это очень сильный вид животных. В проекте «Морские врата» же они занимались водным аспектом того же самого, где они смешивали ДНК людей и дельфинов, чтобы создать, можно сказать, водный тип суперсолдата, который мог, прошу прощения, имел телепатию, эхолокацию, способность удерживать дыхание невероятно долго под водой, еще лучше адаптироваться к холоду, чем даже дельфины. И сами дельфины могут менять свою температуру тела в зависимости от того, плывут ли они к Арктике или они у экватора. Окей. То есть речь идет о... Ты говоришь, генетически спроектированные. Они берут людей и дельфинов, но в итоге они выглядят... больше как кто? Там был широкий спектр. Изначально в проекте, как и часто с генетическими манипуляциями, было много неудач, когда получаются вещи. И это то, что ужасает меня, когда они называют снимки панамского монстра, который не является монстром. Кажется, я показывал тебе эти снимки. Если нет, я пришлю их тебе. Это снимки того, что можно назвать нежеланным созданием в таком проекте. Периодически проводились подводные учения, и один мог убежать. И тогда они расширили и проводили тренировки в огромном морском бассейне, как они его называли, который был внутри базы, и это было не в открытом море, это было огорожено. Но они выглядели как люди или... Ну, они делают две модели. Одна модель выглядит ближе к дельфину, и есть модель, которая выглядит ближе, гораздо ближе к человеку. Да, окей. И в чем была твоя роль? Моя роль в этом была в нескольких аспектах. Первый, я работал с самими чистыми дельфинами, потому что частью программы было... Меня включили в очень маленькую группу людей из программы «Суперсолдат», которые должны были... научиться некоторым вещам, которые умели дельфины. И одна из вещей, о которой я, кажется, говорил в первом интервью, была синхронизация эхолокаций. Что это значит? Это означает, что... По сути, это означает, что дельфины были нашими инструкторами, обучая нас эхолокации. И это не выдумка. Это то, что на самом деле происходит и может происходить в обычном состоянии. Есть 5-летний слепой мальчик, который попал в новости пару недель назад. Его мать возила его к дельфину, и он научился эхолокации, и теперь ему не нужна трость. Он ходит с помощью эхолокации постоянно. Хорошо, и что такое эхолокация? Эхолокация — это, можно сказать, биологический радар. Когда отправляется волна, она отскакивает от объекта, возвращается, и так можно измерить, какого размера объект и насколько он далеко. И это то, чем фактически является сонар. Ясно? Хорошо, ты говоришь, что работал с дельфинами, чтобы что? Чтобы научиться эхолокации, а также... Я также был одним из... Ладно, давай я наконец перейду к сути проекта «Морские врата». Теперь, там была инопланетная часть, о которой мы скажем позже. Это программа водных суперсолдат с гибридами людей и дельфинов. И затем было главное. И главной целью проекта «Морские врата» было то, что там есть портал. Окей. Это портал, который можно использовать. Это настолько уникальный портал, что, как мне сказали, он единственный такой на планете. По крайней мере, единственный активный на планете. Насколько я знаю, потому что я не помню, чтобы я был в других. Этот портал можно использовать для межпространственных перемещений, перемещений на другие планеты, и в правильных условиях, когда он правильно настроен для перемещений во времени. Команда, в которой я был, называлась «Часовые». Это была команда очень хорошо подготовленных людей, которые могли адаптироваться к воде конкретным образом, потому что портал на самом деле находится под водой. Теперь, эти морские врата, которые также есть и в других местах, находятся под водой. То, что им пришлось сделать вначале, примерно 20 лет назад они отправляли людей через портал, и те не возвращались. Потом они отправили дроны в портал. И дроны, которые делали снимки, выяснили, что люди погибли на другой стороне. Иногда с сильными повреждениями. И это не было из-за какой-то негативной расы. Мы не единственная планета, на которой есть вода. Но вода на разных планетах имеет разные характеристики, разные химические составы. Поэтому они начали отправлять дроны, которые приносили образцы этой воды, и теперь у них есть, и это было у них, это уже было при мне, то, что называется комната акклиматизации. У них были резервуары с водой, и эта вода имела разный состав. И они помещали туда дельфинов, иногда людей, и не дельфинов, которые были им нужны. Может быть, отсеянных или людей, которых похитили и поместили в эту воду, чтобы посмотреть, какая будет реакция. А такие люди, как я, такие как Икс, оказалось, что мы были своего рода аномалией, потому что мы могли адаптироваться к любой воде. Итак, переходя к сути, я, Икс и другие были выбраны, чтобы проходить в эти порталы для миссий более высокого приоритета. Этот объект также работал в координации с галактическим флотом ВМС США и даже космическим командованием. Космическим командованием, да. И очень много людей служат в космическом командовании. Последний раз, когда я слышал, это было порядка 600 тысяч человек, землян, в космическом командовании. Итак, куда тебя отправляли во времени и в эти разные миссии? Повсюду. И вот почему... Одна из причин, почему мы, Дункан О'Финьон, я и Икс, хотели провести совместное интервью для подтверждения, потому что если это просто мои слова, то есть лучше иметь больше людей. Было много операций, которые проводились в Камбодже еще в 60-х, и я помню, что я участвовал в них, и Дункан помнит, что участвовал в них. И Икс помнит, что участвовала в них. И затем Дэвид Корсо помнит, что участвовал в них. Да, но технически ты еще не родился тогда. Нет, я родился в 78-м. Согласно тому, что мне сказали, и документам, которые у меня есть. Помню ли я о том, что был на других планетах? Да. Помню ли я, где именно это было? Нет. Работаю ли я над тем, чтобы выяснить это? Да. Если ты можешь коротко описать, что военные делают там, в чем цель? Три главных аспекта. Первый. Программа гибридизации дельфинов и людей, где они все еще создают, все еще развивают и придумывают улучшения, потому что... И будь уверен, они создают там армию. И там есть те, кто выглядит больше как дельфин, и те, кто выглядит больше как человек. Они также с помощью портала, проекта «Морские врата», берут некоторых из этих гибридов, которые создают или существ без души, и с помощью удаленных наблюдателей, там есть 10 удаленных наблюдателей, которые сидят в креслах, они направляют их, и этих существ используют для более одноразовых миссий, когда само тело может погибнуть, но сознание человека может вернуться обратно в его родное тело. На базе также есть сектор, на этой базе ProSea, который управляется серыми и рептилиями, но не только ими, но и некоторыми другими расами также, которые, можно сказать, решили присоединиться к общему веселью. Они занимаются многими разными проектами, потому что проект «Морские врата» также соединен с подземным поездом на магнитной левитации, который идет в Алтек. И это на островах Бимини. Но то, чего многие люди не знают, и это упоминалось редко, это что на самом деле есть всего 12 подводных и подземных баз в Карибском бассейне. Но только две из них управляются людьми, и туда допускаются люди. Остальные 10 — это строго и исключительно инопланетяне. Пуэрто-Рико — это одно из мест наибольшего количества наблюдений НЛО в мире. И 95% этих наблюдений, если о них сообщают, они никогда не попадают в СМИ. Потому что Пуэрто-Рико и район рядом с Пуэрто-Рико, под водой, под землей, весь Карибский бассейн, это 12 подводных и подземных объектов. И только два из них управляются США. Алтек и ProSea. Окей. И другие управляются инопланетянами. Разными инопланетянами. Они не все серые рептилии, есть много других. Некоторые из них позитивные. Ладно, опиши какую-нибудь. Ну, одна из них — это сириусяне. И как они выглядят? Сириусяне имеют немного голубоватую, очень светло-голубую кожу. Но затем есть и другие типы, у которых более... Это как бы голубовато-коричневый оттенок. Их рост от 160 сантиметров до примерно моего роста, 185. У них широкий спектр типов. Это не как на картинках, когда эти картинки в интернете говорят, «О, вся вот эта раса — это высокие блондины». Вот плеядианцы, они высокие блондины. Это устроено совсем не так. Еще одна группа, которая не очень известна, это лириане. И затем другие варьируются от... Среди них есть серые. Окей, но есть еще одна раса с Арктура. Понятно, но они человекоподобные? Те, кого ты видел? Те, кого я видел, человекоподобные. То есть, в смысле, двуногие человекоподобные. Но арктурианцы не вполне человекоподобные. Потому что они держатся на... Они предпочитают оставаться в пятой плотности, но они могут подниматься вверх по плотности. И... Окей, то есть ты видел их всех, я полагаю, работал с ними? В разных случаях, да. Хорошо. Но это не значит, что я постоянно работал с ними. Но я видел их на базе. Конкретно на базе, где я работал, у них был собственный сектор, который был... Знаешь, люди говорят про доступ Majestic и космический доступ. Ну, инопланетянам все равно, если ты придешь и скажешь, о, у меня доступ Majestic. И что? Они работают на совершенно отдельном участке. Я только частично видел это несколько раз. И многое из этого было связано с... Многое работа делалась в океане, и они генетически модифицировали один из видов морского льва. Ладно, но я все равно не поняла, чем ты все-таки занимался-то? Окей. Я знаю, потому что мы сбились с темы. Давай скажем так. Моя команда, когда что-то шло не так, и это было на космическом или Majestic уровне доступа, скорее на космическом уровне, то есть уровне космического флота, когда кого-то нужно было ликвидировать, какая-то дипломатическая проблема возникла, кого-то нужно схватить, или что угодно еще, что входит в категорию теневых операций. Мою команду отправляли заниматься этим. Ясно, но это все на базе в море? Да, это все на базе в море. И вы отправлялись на операции здесь на Земле? Не только здесь на Земле. Повсюду.